Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Виктор Детлякович, он журналист. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. Итак, сегодня утром Международная ассоциация легкоатлетических федераций «ЯФ», иными словами, отказала всем российским легкоатлетам, но за исключением Дарьи Клишиной, в допуске к участию в Олимпийских играх и в других международных соревнованиях. Отказ пришел всем, в том числе и Елене Исенбаевой. На основании этого отказа будет подаваться иск в арбитраж спортивный для того, чтобы отстоять права спортсменов. Об этом уже сказал тренер олимпийской чемпионки по прыжкам шестом Елены Исенбаевой Евгений Трофимов. Ну и, естественно, высказался министр спорта Виталий Мутко, говорит, что это пора ЯФ весь распустить. Коррупция, политический заказ, то же самое сказала Исенбаева. С Клишиной, как потом выяснилось, тоже не все понятно. Может, поедет, может, нет. Но, что примечательно, если поедет, то сказали, можешь выступать, но не под российским флагом.
Да, под нейтральным каким-то.
Под нейтральным флагом, да. Но в любом случае, чтобы не российский триколор.
Швейцарским,
здесь,
наверное.
Не знаю еще, как нейтральное государство. Ответственность государства или отдельно взятых спортсменов? Как вы думаете во всей этой истории?
Я думаю, что прежде всего, безусловно, государство. Ну, мы сейчас составляем, мы переключились во внутреннюю, да, составляющую. То есть мы сейчас не рассматриваем политику международных органов, да?
Мы говорим, можем вместе.
Давайте мы сначала российскую составляющую, да, рассмотрим, да? Потому что и в этом случае, конечно, основная вина – это вина властей, да? Почему? Потому что мы, ну, давайте мы будем ассоциировать себя с российскими властями, так уж и быть, да, граждане страны. Мы, в общем-то, очень долго закрывали глаза на то, что пытаемся достичь неких результатов не совсем честными способами и действиями, да? Потому что, когда вот начался, по сути, этот большой скандал начался, ну, лично для меня, например, да, мы часто слышали про допинг и так далее, но для меня он начался после разоблачения наших ходоков, да? Так это называется, да? Мы все знаем, какая у нас прекрасная школа ходоков была в одном из регионов России. Да, мы прекрасно знаем, что все успехи этих спортсменов связывались с именем одного тренера, да, Чагина, с его талантом и тренера-руководителя и так далее, да? И не, совсем не обращали внимания на... И позволяли, по сути, ему все, что угодно, да? И как потом показало, собственно, расследование... Да, он этим доверием злоупотребил, мягко скажем, и практически все наши успехи в спортивной ходьбе были дутыми. Собственно, мы этого и не отрицаем, да, и российские спортивные власти этого не отрицают, потому что уже реформирована эта школа, и уволено все ее руководство, и тренер отстранен от своей деятельности и так далее, да. Но, глядя на этот пример, тренеры в других видах спорта, ну, наверняка не только глядя на этот пример, да, вполне могли подумать, если... можно так делать в спортивной ходьбе, добиваться таких успехов, иметь такое почет и уважение, то почему не можем мы? Да? Вот мне кажется, что вот эта вот безнаказанность очевидных нарушений, она многим тренерам, не всем, безусловно, да, позволяла чувствовать, ну, как бы, то есть она что? Позволяла им думать, что такое возможно и такое сойдет
но
с рук.
Но есть другое мнение, что, естественно, спорт высоких достижений – это борьба не только спортсменов, это борьба фармакологов.
Да.
Ну, фактически, потому да. что и Сирену Уильямс приводили в пример. Ну, то есть можно пить, но надо знать, что пить. Что не запрещено.
Надо знать, что пить,
все равно все, скажем так, многие отталкиваются от того, все пьют,
да.
все употребляют.
Да.
Но вопрос, что употреблять?
Да. Это даже не обсуждается, безусловно, что большой спорт – это большая фармакология, да, и, безусловно, что ни один нормальный человек без какой-нибудь поддержки медикаментозной, медицинской, да, не может достичь тех результатов, которые достиг, ну, не может человек пробежать 100 метров за 10 секунд, да, не может, если он там что-нибудь не пьет, не ест и что-нибудь ему не колет. Действительно, вопрос только в том, что в этом шприце, да, это... просто новые разработки, которые пока по законам международных спортивных организаций не являются допингом, либо это что-то, что уже давно изобрели, уже поняли, что это искусственное стимулирование организма, да, под какие-то конкретные старты, и объявили допингом. Вот. Нет ничего незаконного в том, и никто бы не исключал российских спортсменов из соревнований, если бы они употребляли препараты, которые активизируют, да, их силы, но при этом не считаются допингом, да. И, ну, как бы, не то чтобы я за это, да, потому что людей все-таки жалко, хотя они сами выбрали этот путь и эту дорогу, но все-таки, если можно улучшить свои результаты законными способами, почему это не сделать, да?
Но есть еще один момент, Виктор, как кажется. То есть вы сразу говорите, да, есть ответственность государства, но в этой связи спортсмены представляются как такими несведущими совершенно инфантильными существами, которым что дают, то они и пьют. Спортсмены, профессиональные спортсмены, они фактически, они химики, они биологи, они знают. Вряд ли можно представить себе ситуацию, когда человек знает, да, я пью какое-то вещество, которое может быть запрещено, но я все равно его буду пить, потому что меня там покрывают как-то. Ну.
Почему? Я вполне могу себе это представить. И применительно не только к российским спортсменам, заметьте. Да?
Применительно там и Великобритания сейчас опять.
Великобритания, вы помните, сколько, какие скандалы были с
Армстронгом?
Ну, с тем же Армстронгом. Да, давайте приведем велосипедный спорт. Да? Угу. Там пострадало из россиян, ну, несколько человек. Да? При том, что практически вся элита велоспорта была увлечена в той или иной степени в применении допинга. Да? Это химики, спортсмены, да, фармакологи, которые прекрасно разбираются, да, в медицине, в своем здоровье, и тем не менее они сознательно шли на это, да, сознательно употребляли допинг ради победы. Поэтому давайте не идеализировать спортсменов в том числе. Да. Есть еще один момент. Понимаете, вы говорите, все такие сознательные, не инфантильные. На самом деле, откуда приходят большие спортсмены в большой спорт? Из детского спорта, да.
Они, школа олимпийского резерва,
да,
очевидно.
Знаете, многие там в 15-16 лет уже становятся олимпийскими чемпионами, и все-таки 15-16 лет – это не тот возраст, когда человек способен полностью отвечать за себя, принимать некие осознанные решения и так далее. И понятно, что он в основном полагается на авторитет, да, мнение тренера, команды, родителей. Вот. И если и совершенно нельзя исключить, более того, я там на 99,99% уверен, что как бы они особых вопросов не задают, да, что они пьют.
Ну, здесь
вот
сразу
в 15-16 лет для начала, да, понятно, что в 30 уже, наверное, надо думать. Вернее, они задумываются и в 25. Но в 15-16, когда тебе говорят, что это поможет тебе стать чемпионом, это не вредно и не запрещено, и ты вынужден верить, то ты, безусловно, выпьешь.
Ну, это сразу тоже, помните, очень много было вопросов к тренерскому штабу и вообще к команде Марии Шараповой, что там и врача не было, и вопросы были к биологам, которые с ней работали, и прочее. То есть к вопросу подбора людей, которые окружают. Но здесь все равно мы приходим к тому, мы приходим действительно к вопросу компетентности спортивных функционеров.
Я думаю, что не то, что компетентности, а вопрос мотивации, что ли, да, потому что, как вам сказать, если перед спортивными чиновниками, если они считают, что их задача – это там, медальный план любыми способами, и на это же ориентируют тренеров, да, тогда вот такое и случается.
А вы видите, что это так?
Ну, вот, знаете, это... Ну, давайте себя считать чуть виноватыми, потому что от общества постоянно тоже идет запрос на медальный план. Согласитесь, перед каждой Олимпиадой, перед каждыми большими спортивными соревнованиями мы все смотрим, так, ну, какое место мы там по медальному зачету займем? Так, ну, на Олимпиаде в Сочи, на домашней-то мы там займем первое.
То есть, я думаю, это у всех так есть? У всех стран так? Разве нет, которые отправляют своих игроков?
Я не уверен, но вот... Ну, скажем, у многих стран нет таких амбиций, да, потому что они просто никогда в жизни не займут первое командное место по медалям, да.
У Исландии тоже не было амбиций, наверное.
У Исландии, у Исландии не было амбиций, но мы говорим об одной команде, да, если Исландия отправит свою и отправляла когда свою сборную на какие-нибудь зимние, а не говоря уже о летних Олимпийских играх, понятно, что им никто не ставил по крайней мере, общество точно не ставило перед ним задачу вернуться победителями Олимпийских игр и завоевать 15 золотых медалей.
Хорошо, если общество российское вместе, может быть, со спортивными чиновниками ставит какую-то задачу, наши должны победить, то есть спорт имеет большое внутриполитическое, в том числе и значение. Можно ли считать, что вот эта ситуация с российскими легкоатлетами, которых сейчас отстраняют от участия в Олимпиаде в Рио, она тоже может, общество может каким-то образом на это повлиять? То есть вот она, та точка невозврата, которая достигли, после которой что-то должно измениться или нет?
Ну, вот на что, к сожалению, общество не может повлиять, это помочь спортсменам участвовать в Олимпийских играх.
Есть
да?
система, мы тогда про систему говорим.
Вот. А про систему трудно сказать, потому что вот позиция общества здесь, она такая очень удобная. В том смысле, что общество как бы считает себя вправе требовать со спортсменов успехов, но при этом общество, по сути, никак не может влиять на то, чтобы очистить спорт высших достижений вот от всех этих допинговых дел, да? Потому что, ну, как вы повлияете на... Ну, только если родители, понимаете, спортсменов. Но как? Человек, который приводит своего ребенка в спортивную школу и ставит... Вот есть такие родители, которые приводят не для того, чтобы он просто рос здоровым и активным, да, а для того, чтобы он добился каких-то успехов. Вот если эти люди в массе своей задумываются, какими способами они хотят сделать из своего ребенка чемпиона, сразу, массово, и все задумываются, вы понимаете, насколько это нереально звучит, да, вот тогда общество повлияет. Но если родители в какой-то, и мне кажется, в значительной степени закрывают глаза на то, что делают с их детьми ради того, чтобы они стали чемпионами, а такие примеры есть, да, то как общество может влиять, если родители самого ребенка, многие потакают этому. Как?
Хорошо, тогда есть... Давайте про действующих спортсменов, не про детей, которые пока в школах Олимпийского резерва. Вот что сейчас, с вашей точки зрения, предстоит сделать спортивным функционерам? Что изменится после вот этого решения? Я, в которое, кстати, многие называют, естественно, ожидаемым.
Спортивным функционерам нужно прежде всего на какой-то срок отказаться от грандиозных планов по завоеванию всех возможных медалей. Спортивным чиновникам нужно сделать несколько простых вещей. Значит, наладить работу антидопинговых лабораторий по России, да, которые бы отвечали стандартам международных антидопинговых властей.
Аккредитация-то есть?
Аккредитация есть, но вы же видели. Ну как, вы понимаете, аккредитация есть, но сначала мы говорим, что у нас все в порядке в этой антидопинговой лаборатории. Потом выясняется, что у нас там были уничтожены допинговые пробы. Потом глава этой лаборатории сбегает на Запад, значит, тут сливает всех, кого можно. А потом прокуратура выясняет, что, оказывается, обвиняет этого человека, руководителя антидопинговой лаборатории, что он снабжал спортсменов допингом.
Какая-то продолжительная диверсия, что ли?
Понимаете? А почему прокуратура не выяснила это до того, как, значит, возник скандал с российскими спортсменами, и этот глава антидопинговой лаборатории не сбежал, куда он там, в Штаты сбежал, да?
В Штаты сбежал, да.
Почему вот он так спокойно жил, существовал, обеспечивал допингом все российские сборные, вместо того, чтобы глава антидопинговой службы, да, лаборатории.
Сейчас против него и здесь тоже расследование ведется. Ну вот. Но а что принципиально поменяется? Мы все равно придем к тому, что Виталий Леонидович Мутко говорит, надо, пора всех менять в ЯФИ, доверия им нету. Все, мы все равно за чистый спорт, это политическая провокация. Ну, я набор просто
значит,
привожу.
Вот когда мы у себя в стране достигнем того, что мы будем уверены, хотя я не представляю, как я могу быть уверенным, но давайте представим, да, что условного с потолка беру Марата Сафина, честнейшего человека, поставили главой антидопинговой службы, и он там всех построил, расставил всех честнейших людей на все посты, связанные с контролем за допингом, да, и теперь вот мы, общество, знаем, что честные люди руководят этими, значит, службами, и мы можем быть уверены, что российские спортсмены честны и чисты. Тогда давайте ставить вопрос о том, что действительно на международном уровне тоже не все гладко. Да? Тогда будем спрашивать с них. В ситуации, когда мы говорим... То есть я понимаю определенную логику того же Мутко. Да, ему обидно, что основной упор сделан на российских спортсменов, и он пытается выйти из этой ситуации таким образом, что не только мы плохие. Да? То есть нельзя доказать, что мы хорошие, давайте докажем, что все плохие. Но, безусловно, там не все идеально. Но, с другой стороны, все же эти антидопинговые службы ловят и не только российских спортсменов. Да? А сколько возмущения было у тех же лыжников, не только российских, там у тех же шоссейников, велосипедистов, да, когда к ним просто на отдых приходили эти допинговые комиссары, да, находили их где-то и брали анализы, да, вот, они же, понимаете, у них касса, авиакасса, в ней продают билеты не только в Москву, да, куда они мотаются в командировки, и футболистов Ростова, значит, всех по очереди вызывают к себе, да, вот, точно так же они мотаются по всей Европе, по всему миру и тоже берут пробы.
Да. Пут-пут говорит, Усейн Болт хочет пропустить Олимпиаду. Может, боится, что есть допинг? Но по поводу Усейна Болта тоже появлялись сообщения, что якобы у него во вторную пробу взяли, перед этим у какого-то бегуна нашли допинг, поэтому тоже будут просто проверять.
Помните, не помните, ой, как давно было Бена Джонсона, когда поймали на допинге? Олимпийского чемпиона, который выбежал там из 9 с чем-то секунд, да, и вся планета, это я уже не помню, какой-то 90-й, что ли, был, да, год, чуть раньше, чуть позже, вся планета рукоплескала, говорила, какой герой и так далее, да, это не помешало даже в то время, когда антидопинговые службы находились, по сути, в зачаточном состоянии, да, найти у него допинг, лишить, в общем-то, героя планетарного масштаба, да, и олимпийских медалей, и, по сути, он тогда уже не смог на прежний уровень выйти, да, он там через сколько, 2-3 года он начал бегать, но так и не стал тем, кем был раньше, и поэтому нельзя говорить, что все-таки только против России это...
422-й. Ответственный спорт как-то... отечественный спорт виноват лишь в отсталой фармакологии, а не в применении допинга.
Ну, это не спорт виноват в отсталой фармакологии. Давайте начнем с того, да? Ну,
фармакология работает в том числе и на спорт. Вот так, наверное.
Ну, действительно, у нас фармакология отстает спортивная от стандартов тех же европейских и американских. Мы с этим не спорим, но и мы говорим, что никто не запрещает и не мешает нам в этом вопросе догонять условных немцев, условных норвежцев и условных американцев, и использовать любые современные наработки, да, которые не запрещены. То есть мельдоний, понимаете, все использовали до конца прошлого года.
Было нормально.
Было нормально, и использовали официально просто потому, что он не был запрещен. Да? И это была совершенно легальная история. Давайте вот такой вот условный мельдоний изобретем, так, чтобы наши там бегуны летали. Да, чтобы наши бегуны летали. Но при этом такой мельдоний, который бы не был запрещен. Давайте вот его изобретем. И это будет... Это, на данном этапе это будет по-честному.
Вот хорошо, про мельдоний. Тогда вы видите здесь какой-то политический подтекст в том, что легкоатлетов российских отстраняют от Олимпиады вот так скопом?
Я не вижу здесь политического подтекста. Я вижу здесь несправедливость.
Несправедливость.
Да, безусловно, как по-человечески, мне обидно за людей, которые не принимали допинг, но при этом не будут участвовать в Олимпиаде. Вот с этой точки зрения мне, конечно, решение всех этих ребят, да, из международных там олимпийских комитетов, федераций и так далее, оно непонятно, потому что, ну, мы все говорим о презумпции невиновности и так далее.
Но они же говорят, докажи, что ты не принимал.
Нет, видимо, это презумпция виновности, понимаете, да, это чуть-чуть другое. Поэтому, безусловно, с этой точки зрения, если это рассматривать как политику, то да, это...
Есть. А для
это...
чего тогда хорошо? Если есть политика, что для чего,
значит,
тогда?
Я понимаю... Как понимаю, не принимаю, но понимаю логику вот людей, которые принимали это решение, да? Они говорят, что, видимо, что мы хотим создать прецедент, когда мы понимаем, что федерация некой страны применяет повсеместную практику употребления и использования допинга. Мы смогли доказать только несколько частных случаев, вот, но чтобы дать всем понять, что мы с этим будем бороться, мы вот накажем всех.
Чтобы напугать всех.
Чтобы напугать всех, да. То есть вот эта позиция такая, что напугать всех. типа не против России, а давайте напугаем всех на примере России, да? Естественно, что значительная часть россиян воспринимает это чуть с другой, да, точки зрения, что все-таки это показательное наказание, показательная порка России, почему именно с нас, да, почему не с, как бы, на примере Британии.
Да? Ну, в Британии тоже сейчас, кстати, идет какое-то расследование.
Да, идет расследование, но все-таки есть подозрение, что всю британскую сборную не отстранят от Олимпиады. С этой точки зрения, мне вот эта логика, она понятна, но неприятна. Да? Нельзя так делать. Вы вскрыли нарушение. Вы можете хоть 20, хоть 30 человек отстранить от Олимпиады, но только если доказали их применение допинга. Да? Все, Исенбаева в чем виновата? Ни в чем не виновата. Почему она не участвует в Олимпиаде? Мне непонятно как человеку. Вообще никому непонятно. Не только в России, да? С этой точки зрения, вот если говорить, что это политика, то да, это политика. Но, по-моему, это несправедливость.
Максим говорит, может, стоит с Мутко начать наведение порядка в спорте?
Ох, это сложный вопрос. Знаете почему? Потому что...
Еще же начнут крайних искать, вы же
потому
понимаете.
Что Мутко... Ну, вот это тот случай, когда, может быть, это лучшее из худшего. Я просто сужу, я сужу по футболу, потому что Мутко, если вы помните, в свое время возглавлял Федерацию футбола российскую.
Да, да, Футбольный союз.
Да, да, но возглавлял-то тогда еще, да, раньше. Вот, и все говорили, а после Колоскова, да, вот он был, и все говорили, боже, да когда же его уберут, да когда же придет какой-нибудь приличный человек. Вы знаете, ушел Мутко, пришло... Не боюсь этого слова, Фурсенко, да, помните такого? Не помните?
Наверное, нет.
Вот, значит, после него Мутко все стали воспринимать как гениального менеджера, человека и так далее. Потом был Толстых, и вот когда поменяли двух очень странных человек, попробовали на этой должности, все пришли к выводу, что Мутко оказывается, в общем-то, достаточно эффективный менеджер, при котором хоть что-то делалось, а не только принимались кодексы там, какой-то чести футбольной, да, вот, при котором долги Российского футбольного союза там, и федерации не росли там, в геометрической прогрессии, да, когда хоть какие-то, хоть чуть-чуть, хоть маленькие стадионы настроились, имеется в виду там, детский, юношеский футбол, да. Вот, и поэтому, например, на примере футбола Мутко, в принципе, показал, что он не самый худший государственный менеджер. С этой точки зрения, я не уверен, что мы уберем Мутко, и все станет намного лучше. Другое дело, что надо бы как-то, чтобы люди, которые назначают Мутко, он просто исполнительный, ответственный, но при этом слушает... как бы это, приказы сверху, да, и надо вот, чтобы ему там сверху включили режим нетерпимости к допингу, да, вот если ему сверху включат этот режим нетерпимости...
Казалось бы, декларировалось всегда, что мы за чистый спорт.
Вот,
Виталий Леонидович Мутко поставлен, что российский
спорт
был чистым.
Да, давайте вот это вот не только проартикулируем в средствах массовой информации, а давайте это будет проговорено, когда Мутко придет... в Кремль, в Белый дом или еще куда-то, и там за чашкой чая они спокойно посидят, обсудят, значит, ему скажут, что ну все, хватит, бог с ней, с этой Олимпиадой, там, где на следующее мы даже не помним, да, пусть мы там завоюем 3 медали, но зато на следующий мы завоюем 30, но чисто.
Что делать с имиджевыми потерями и насколько они серьезны, как вы думаете, если они есть, вот в связи с этой Олимпиадой? Потому что когда только этот скандал возник, и я принимала решение и говорила, что нет, давайте мы вообще можем не отправляться на Олимпиаду, если к нам так относятся.
Ну, что значит? Мне кажется, имиджевые потери, они не очень серьезны. По какой причине? Вообще все в мире, практически все, буду говорить за 6 миллиардов, так уж и быть, да, нескромно, вот, понимают, что спорт высоких достижений – это допинг. И вряд ли все сейчас в мире вдруг ужаснулись, ах, боже мой, какие негодяи эти русские спортсмены, они употребляли допинг, некоторые из них, да. Все и так прекрасно понимают, что допинг – составная часть спорта. Поэтому если мы сейчас все-таки как-то чуть-чуть улучшим борьбу с допингом, да, все-таки добьемся каких-то… Забудут все про этот скандал. Через 2-3 года все совершенно забудут.
Ну, и спортсмены, которые не поехали.
Ну, это уже личные трагедии, а мы говорим о имиджевых, имиджевом ущербе, ну, как бы для российских спортсменов. Вот Есть же, как это говорят, тефлоновые, да, тефлоновые спортсмены. Там даже к Шараповой после употребления допинга ничего не прилипло, да, просто потому что она великий спортсмен, она добивается успехов, и она вернется через 2 года, и все будут на Уимблдоне, на открытом чемпионате Австралии ходить, аплодировать и радоваться ее победам, да. Минимальные эти потери имиджевые, если вы потом докажете, что вы стали честны, белы и
великолепны. Хорошо, тогда о спортсменах еще коротко, буквально. С вашей точки зрения, спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду, они со своей стороны, как вот это вот общество спортивное, могут повлиять на, может быть, смену или изменение какой-то системы, вот, которая сейчас существует в российском спорте? Тут просто прийти коллективно и сказать, надо что-то делать.
Не уверен. Мне кажется, спортсмены трудно самоорганизуются для того, чтобы добиваться такого, да?
У нас в гостях журналист Виктор Дитлякович. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях сегодня журналист Виктор Дитлякович. Виктор, давайте теперь про саммит НАТО поговорим.
Давайте.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сегодня прокомментировала итоги саммита НАТО в Варшаве. Она сказала, что, цитата, «первичный анализ итогов встречи показывает, что НАТО продолжает существовать в неком военно-политическом зазеркалье. Вопреки объективным интересам поддержания мира и стабильности в Европе, необходимости сопряжения потенциала всех ответственных международных игроков, в противодействии реальным, а не надуманным вызовам современности, Альянс концентрирует свои усилия на сдерживании несуществующей угрозы с Востока. Что было на саммите НАТО? Там приняли решение размещения в странах Балтии и Польши 4 многонациональных батальонов начального уровня операционной готовности системы Европро и многонациональном присутствии в Черноморском регионе. Что касается этих батальонов, ориентировочная там, численность от 400, по-моему, до 1000 человек, и вот они будут так рассредоточены. Понятно ли сейчас сторонам политика друг друга? Или действительно заявление Захаровой мы можем трактовать как некое непонимание того, что происходит?
Ну, конечно, стороны не понимают.
Друг друга не понимают.
Да, друг друга они не понимают, потому что каждый хочет, чтобы, как вам сказать, каждый хочет, чтобы вторая сторона приняла его позицию безоговорочно. Да? Мы хотим, чтобы НАТО считало, что Россия белая, пушистая, никому не угрожает, и поэтому не предпринимала вообще никаких действий по усилению своего присутствия в Восточной Европе, там, да, в Черном море и так далее. Вот. НАТО хочет, чтобы Россия, значит, замкнулась в своих границах, которые проходят,
проходят ровно
по границам России, да, там не пересекают ее даже там в сторону Казахстана, Белоруссии, там или еще чего-то, да, вот, и спокойно смотрела на то, как, в общем-то, НАТО включает в сферу своих интересов другие страны, да. Понятно, что ни та, ни другая позиция неприемлема для что России, что НАТО, да. Но при этом обе стороны, по сути, продолжают на ней настаивать. Угу. Да? Вот. И никто, в общем-то, особого компромисса искать не хочет. Все действуют по своему строго описанному, написанному плану, если он где-то написан, да? Вот. Не обращая внимания на своих, скажем так, партнеров. Да, если Россия и НАТО еще можно считать партнерами, то вот внимание друг на друга они не обращают. Да, потому что никто не спросит у России до того, как принимать решение о размещении дополнительных сил в Восточной Европе. Может, мы обсудим все-таки, да, может быть, вы пойдете на какие-то уступки, а мы тогда тоже не будем. Да, точно так же Россия, когда ведет с Белоруссией некие переговоры о новых военных базах, точно так же не информирует об этом НАТО и не интересуется мнением НАТО. А что вы думаете, там мы там еще 10-20 самолетов
к
границе Польши перебросим, да? Вот, что вы об этом думаете? Вот кто кому отвечает, уже все давно запутались. Понимаете? Кто там сделал первый шаг, там, кто второй, кто третий? Вот. и поэтому все считают свои шаги четными, то есть вторыми, четвертыми, там, да, шестыми, восьмыми, и никто их не считает нечетными, то есть первым, третьим и так далее. Поэтому никто не может остановиться, понимаете?
А вот здесь интересный момент. Можно понять, наверное, ну, естественно, какой была военная дипломатия там, сразу же после Второй мировой войны? А не наблюдаем ли мы сейчас некий кризис? Ну, то есть есть какие-то новые условия, а вот в этих условиях еще люди не работали. Ну, что-то, поэтому просто прощупывание какое-то идет. Вот кризис, может, военной дипломатии.
На самом деле эти, все живут в этих условиях с того момента, как распался Варшавский договор.
Ну, то есть, время того, как вот эти события, которые вы описываете, тогда было понятно. А вот что делать сейчас, видимо, непонятно.
Да, но я к тому, что непонятно уже 20 с лишним лет, да, понимаете, и вот
можно непонятно было... потому, что друг другу угроза мнимая какая-то или что?
Нет, непонятно, потому что, знаете, у нас сейчас есть, какая ситуация, как мне представляется, есть некая четкая структура в виде НАТО, да, которая ведет свою стратегию. И есть не совсем четкая структура в виде России плюс союзники, никак не институциализированная, скажем так, да, вот, с другой стороны.
Но мы говорим тогда, если в такой парадигме рассуждаем, о неком противостоянии. Есть НАТО и союзники, есть Российская Федерация и какие-то союзники.
Нет, есть НАТО, а есть Россия. На самом деле нужно четко, мне кажется, разграничить эти вещи, не разграничить, а дать понять, что то есть мы, Россия, пытается говорить с НАТО с точки зрения, что мы тоже тут вот некий блок у нас тут есть, да? Вот есть мы, есть Беларусь, есть
потому
ОДКБ.
Потому что НАТО расширяется к восточной ОДКБ, границе.
Да, давайте признаемся, что никакого блока, по сути, у нас нет, и давайте вести с НАТО разговор один на один. Да,
так вели же вроде бы. А? Изначально, когда история с Европро началась в 2005 или 2004 году, да, изначально же Москва и Альянс, то есть Москва и Брюссель, и Вашингтон заодно.
Да, да, но при этом все равно, вот, это моя точка зрения, да, мне кажется, что каким-то образом мы все равно даем понять, что Москва выступает не просто как большая великая страна, а как выразитель интересов некого геополитического блока.
Сейчас?
Да, почему? Сейчас. А?
На каком основании вы делаете такой вывод?
На основании риторики, на основании неких заявлений, потому что, вот мне кажется, России трудно признать, что она осталась один на один, по сути, с НАТО. Да, потому что нет таких серьезных союзников, с которыми бы их нас связывали такие же формализованные и жесткие отношения, как внутри НАТО.
Есть нейтральный Китай рядом.
Ну, себе на уме, да, есть
что изменится, когда Россия, вот хорошо, если в вашей логике рассуждать, что изменится, когда Россия скажет, да, мы один на один с НАТО? Что-то должно принципиально измениться?
Ну, мне кажется, во-первых, эта позиция будет честнее, да, во-вторых, мы все-таки сами будем понимать свои возможности, да, пока мы говорим, что если вы подведете к нашим границам то-то, то мы разместим наши самолеты в Беларуси, а потом оказывается, что в Беларуси мы ничего разместить не можем.
У нас достаточно своей территории, где размещать,
вот, давайте это признаем.
Это происходит?
Нет, не происходит. Мы пугаем НАТО, в том числе и военными базами там, в Беларуси.
Виктор, мы тоже можем рассуждать также со стороны НАТО, который говорит, мы размещаем батальоны. Как выясняется, батальоны – это постоянно ротируемые военные в численности от 400 до 1000 человек, то есть и это все сухопутка. Ну, не отражает чего-то реального, как многие скажут. Ну, то есть, кто сейчас будет сухопутную войну вести? Или в какой парадигме рассуждать? НАТО и Российская Федерация рано или поздно столкнутся? К чему все это?
Давайте так. Начнем с того, что вот было бы, конечно, хорошо, но нереально, чтобы мы как-то обнулили все свои претензии друг к другу. Да? Что Россия, что НАТО.
А претензии в чем они? Хорошо. А? В чем претензии?
Ну, претензии в попытках геополитического превосходства на определенной территории. Да? Мы же понимаем, то есть сферы интересов, Давайте разделим.
Ну что, перестать строить корабли, самолеты, вертолеты?
Нет, а почему мы должны прекращать строить корабли, самолеты, вертолеты? Нет, нет, подождите, я говорю не об этом. Я говорю о том, что для начала диалога, вот я с чего начал, что нет диалога, что мы друг друга вообще не слышим, не видим, не знаем, и поэтому не слушаем, да? А потому что каждый считает, что вот он должен делать то-то, чтобы ответить на действия другой стороны, да? Вот. Если бы они на годик остановились, НАТО не проводило своих саммитов, там, Россия не проводила каких-то своих саммитов, да, там, в рамках того же ОДКБ, бог с ним, да, или еще чего-то, да, сели и спокойно обсудили, что вот у нас есть несколько проблем. Первая проблема – сухопутные войска. Вторая проблема – системы ПРО. Третья проблема – военные базы в Средней Азии. Четвертая проблема, там, я не знаю, там, что-то, что в Афганистане происходит, да, и так далее, да. Вот, и давайте вот по этим пунктам просто поставим границы, через которые мы не переходим, да. Вот такого диалога нет. Как его начать? Вот, я лично, начать? А вот я лично не представляю, понимаете?
То есть мы пока не можем понять, что становится таким чем-то основополагающим для сторон, чтобы начать диалог. Доверять
мы
друг
пока,
другу.
Да, мы пока разговариваем на эмоциях. Да, мы перебросим туда батальон, мы перебросим тут в Калининградскую область значит, какие-то ракеты, мы поставим станцию там, а мы... Там, да? Вот в таком жанре идет...
Но мы действуем, по идее, в рамках все-таки собственных границ.
А?
Мы же действуем в рамках собственных границ.
Она-то действует в рамках собственных границ Альянса, понимаете? Границ Они Альянса. Так считают, да? Вот у них же своя логика, понимаете? Я же говорю, что чтобы они принимали нашу логику, давайте... Попробуем понять их логику. Мы не говорим, что она правильная, да, но вот они считают, что они действуют в рамках Альянса.
Угу.
Да? Это то же самое, как мы считаем, что мы действуем в рамках своей страны, своего Альянса.
Есть другое мнение, Виктор, есть другое мнение, что силовой паритет обеспечивает возможность диалога. Пусть со скрипом, но все равно. Вот есть силовой паритет. Мы должны демонстрировать, что мы строим такое оружие, его, точнее, производим такое оружие, строим такие радиолокационные станции. Другая страна должна делать то же самое. Тогда хорошо, у нас есть такое оружие, и у нас есть такое оружие. Давайте говорить.
Ну, хорошо, тогда давайте ждать еще 10 лет, наращивать эту военную мощь. Когда мы поймем, что вся Европа заставлена ракетами, тогда, наверное, наступит тот момент, когда мы поймем, что, о, да, вот, наконец-то пришло время поговорить.
А что
плохого?
Но плохого
то, что 10 лет мы будем заниматься гонкой вооружений. Вот что плохого. Давайте сейчас уже представим, что есть некий паритет, да? Ну так, может, кто-то от кого-то там на 5%
отстает. Есть ядерное оружие, сразу скажет. А? Есть ядерное оружие, да. Вот силовой паритет.
Вот и все, ну вот давайте сядем, вот паритет уже есть. Не надо еще 10 лет заниматься производством 180 ракетных комплексов.
Чтобы говорить, если мы говорим о какой-то возможности диалога, вот этого спокойного, как вы говорите, без эмоций, без всего, за столом переговоров, то тогда мы должны вместе найти какую-то общую угрозу.
Я говорю о идеальном мире, да. Я просто говорю, что вот в ближайшие 10 лет, мне кажется, не получится нормального, спокойного диалога между Россией и НАТО. Ну, это реальность, да? То есть сейчас вот все последние 10 минут мы с вами говорили о идеальном мире. Вот. В реальности, безусловно, ситуация будет только накаляться. Безусловно, мы будем говорить о новых ракетах, да, о новых полигонах, еще о чем-то. А через 10 лет, наконец, задумаемся, ну, ладно, хватит, наговорились о ракетах, давайте говорить о уничтожении ракет.
7373948, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
А я бы хотел вот к предыдущей теме вернуться, поскольку
нет,
не было.
Да, я прошу прощения, давайте по предыдущей. 7373948, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Владимир Скантемир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Вы знаете что, мы уже пробовали с Адольфом Ивановичем, договаривались, что получилось, знаете. Это мало чем отличается. Я девушку поддерживаю, надо вооружаться, подтянуть штаны и поступить так, как всегда Россия поступает.
Это
весело,
как?
Бодро и с победой.
Весело, бодро и с победой. Интересный вариант.
Это, чтобы победить, нужно, знаете, наступать. Нет, вот, кстати, вы, может быть, зря прерывали нашего слушателя, который хотел задать первый вопрос. Мне вообще кажется, что такое у меня ощущение, что в обществе сейчас больше озадачены проблемами недопуска наших спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, чем размещением тысячи каких-то солдат в Восточной Европе, да, это вот для нас, для общества более болезненная тема, чем что там будут делать эти солдаты.
Мы ей уделили уже полчаса, да. В том числе и с вопросами слушателей, поэтому мы не можем на месте стоять.
Я к тому, что все-таки тема НАТО, она как бы... Какая? Будет потихонечку так...
Ну, через 10 лет надо к ней вернуться,
да, вот, наверное. Давайте через 10 лет к ней вернемся, а 10 лет будем по предложению предыдущего оратора наращивать нашу военную мощь. Бога ради.
Алексей, врач, говорит, только ядерный паритет определяет целостность границ России.
Ну, ядерный паритет есть, по сути. Ну, может быть, чуть-чуть сейчас в пользу США, но, тем не менее, по сути, никто не может нанести как бы удар. Да? Поэтому ну, вот есть этот паритет. И что? Как он помогает? Никак не помогает.
НАТО защищает отнюдь не военное превосходство условного Запада, но вполне понятное желание доллара определять экономическое господство в мире. Китай – ловушка для России.
Вот такая геополитика, это как-то очень сложно для меня, честно вам скажу.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Мне вот не очень понятна логика вашего гостя.
Поясните.
Он все время говорит так, что мы и Соединенные Штаты предпринимаем одновременно одинаковые меры. Наращиваем, и те, угрожаем и так далее. Вам не кажется, что мы все время отвечаем? Они делают первый ход, мы отвечаем.
Мы отвечаем.
Мы об этом уже говорили. Мы считаем, что мы отвечаем, НАТО считает, что оно отвечает. Понимаете, я пытаюсь просто ввести вот в эту дискуссию элемент, как сомнение, что как бы та другая сторона, она считает точно так же, как и мы, только наоборот.
Хорошо, тогда давайте попробуем так. Может быть, Россию пытаются спровоцировать на затратную и объективно бесперспективную гонку вооружений?
Может быть и так. Безусловно. Ну, понимаете, вот говорите, мы отвечаем, да? Кто отвечает? Мы отвечаем или они отвечают? На Черном море. Кто кому отвечает? Понимаете? Был там российский флот, он сейчас увеличился по объективным причинам, да, после присоединения Крыма. А НАТО сейчас заявляет о том, что оно усиливает свою группировку в Черном море. Кто кому отвечает?
Чтобы все там были.
Да, но получается, НАТО отвечает на...
Чтобы контролировать ситуацию.
Да, нет, я не к тому. Я говорю, что кто кому отвечает, да?
А вот здесь вопрос. Вот. Вы видите, что вот. НАТО отвечает.
Раньше, да. Вот раньше мы говорили, что мы усиливаем свою систему ПРО и усиливаем присутствие ракет в Калининградской области, свою противоракетную оборону, потому что НАТО строит новые пусковые там, установки, устанавливает в Восточной Европе, да? Тогда мы отвечали на их действия. Да? Сейчас НАТО в Черном море отвечает, по сути, на наши действия. Да? То есть у каждой страны есть своя логика. В каждом случае трудно сказать, кто на что отвечает. Я говорю, что трудно поставить точку, потому что все считают, что они отвечают. Давайте уже остановимся.
Давайте тогда посмотрим, что считают правильным и неправильным в Омске, потому что там департамент культуры, как сообщают местные СМИ, распорядился отложить в Лицейском театре, так он называется, премьеру спектакля по пьесе «Хоровод» Артура Шницлера. Омск здесь такое издание об этом
надеюсь,
сообщает.
Надеюсь, она там ни при чем.
Речь идет о том, что директор Депкультуры, который учредил этот театр, сказал... что негативно относится к этой пьесе. Цитата. «Я прочитал всю эту пьесу, был на просмотре, есть претензии. Работа не для Лицейского театра, если вы хотите повторения Тангейзера. Нам сегодня легче закрыть, чем завтра за всю страну, на всю страну прогреметь», сказал вот этот Владимир Шалак. Внимание еще к омской постановке было приковано на этапе репетиции. В основу «Хоровода» легла одноименная пьеса вот этого австрийского драматурга. Написана еще... 1896-897 год. Произведение считалось непристойным, поэтому спектакли запрещали. Там что-то про прелюбодеяние и так далее. Со времен отношение к пьесе изменилось. После Второй мировой войны ее начали играть на лучших сценах Европы. Еще появлялись сообщения, что там претензии у епархии возникли, поэтому и вот решение как раз-таки епархии и повлияло... Точнее, отношение епархии повлияло на решение Департамента культуры. Правда, епархии пока от комментариев отказываются. С вашей точки зрения, это какая-то личная перестраховка или действительно возникает какая-то зарегулированность, что ли, сферы искусства, как то было с Тангейзером? Так говорили. То есть есть попытка определить, что есть хорошее искусство, что есть, наверное, искусство нехорошее, непристойное или еще какое-то.
Вот, вот, да, пристойность, непристойность. Понимаете, когда на сцене порнография, а порнография у нас это там, уголовное преступление, и когда это доказывают следователи и прокуроры, давайте мы будем запрещать такие постановки. Через суд, доказывая, привлекая и так далее. Когда, значит, руководитель сельского клуба села Мухина-Цокотухина говорит, что он посмотрел детскую постановку на стадии репетиции, ему показалось, что это непристойность, да, пусть, значит, идет в прокуратуру, пишет об этом, да, законным способом, всеми законными способами, которые ему дают российский закон замечательный, да, вот, и пытается это дело прекратить. Пусть люди, которые чуть-чуть, может быть, лучше его разбираются в этом, смотрят эту постановку, да, пишут заключение прокурору или еще кому-то, следователю и так далее. Бога ради, пусть проходят эти проверки, да, и суд выносит решение, вот, бумажка, да, там порнография, давайте мы это будем запрещать. А, вот, а если я посмотрел, я решил, и я запретил, как бы чего не вышло, да, у нас скоро мультики будут запрещать, да.
Ну, так, с мультиками тоже была какая-то история, ну, погоди, по-моему. А, Виктор, ну, хорошо, есть
да,
другой
момент. Да, там волк курит, да.
Есть другой момент. Если бы не пошли на попятную, может быть, и этот человек отправился в прокуратуру. Ну, не суть. Помните, с Танвейзером, когда был конфликт?
Помню.
Говорили, что если театр государственный получает бюджетные деньги, пусть будет и культура вот такая вот.
А лицей государственный?
Лицей, да, это в ведении департамента культуры. Очевидно, что это государственная структура. То есть мы должны разделять. Если это делается все на государственные деньги, значит, должна быть культура определенная. Определенная Минкультура, может быть,
значит,
департамент культуры.
Давайте если нет, начнем то с того, что деньги этому лицею дал не этот человек. Да?
В смысле, личный.
Лично, да. Вот. Он же, понимаете, он же не человек, который... Вот, ему из Кремля присылают чемоданчик, говорят, ты такой умный, давай-ка ты эти деньги распредели, и там смотри, чтобы они правильно учились и не ставили никаких постановок. Давайте все-таки мы обговорим, что это не человек с самой высокой компетенцией, да, в плане того, чего можно, а чего нельзя за государственные деньги. Да? И государство давно, опять же, через законы прописало весь этот механизм. Да? Угу. То есть оно финансирует этот лицей. Замечательно. А государство устанавливает некие, создает контрольные органы, которые следят за распределением этих денег, за их использованием. Да? Если кому-то кажется, что эти деньги используются неправильно, еще раз повторяю, есть совершенно законный путь, как воспрепятствовать этому ужасному процессу. Да? Но это не... путь, когда человек на основе своего личного мнения что-то запрещает.
Игнат говорит, при чем тут разбирается? Не надо быть поваром, чтобы отличить еду от фекалий.
Ну, а вот почему вы считаете, что это фекалии? Вот я не видел, вы не видели, да? Никто не видел, кроме этого человека, еще трех человек, которые присутствовали там на этих репетициях. Да
еще,
что там,
говорят,
что
у кого-то из РПЦ возникли.
Что там, вот из РПЦ кто-то из приходил, из епархии. Замечательно. Вот, вот я этим людям не верю. Да? Будь я, допустим, родителем этих учеников, которые принимают участие в постановке, я бы, например, хотел сам посмотреть, что это такое. Да? И если вы, значит, готовите какую-то постановку, наверное же, ее кто-то утверждал, да, наверное, все-таки люди там внутри, в этом лицее...
Артисты-режиссеры, вы
артист,
имеете в виду?
Ну да, режиссеры, дети, артисты, руководители лицея, они же все это обсуждают. У меня в школе тоже есть театральная студия, ребенок ходит, они ставят спектакли, да, это же не просто так, что приходит руководитель драмкружка и говорит, так, а сейчас мы поставим Лолиту Набокова, дети, четвертый класс, да, никто же такое ему не позволит, да, он приходит, обсуждает это там, с родительским комитетом, условно говоря, там, да, с директором школы, как это все будет происходить.
Он, так он называется лицейский, но надо просто внести ясность, что там играют взрослые актеры. То есть это не детская экспериментальная площадка, это даже это действующие взрослые актеры там играют.
Ну, это взрослый театр, хорошо. Вот. Но в любом случае, как бы этот процесс же все-таки как-то обговаривается, да, репертуар обговаривается. Вы считаете, что вы, что, значит, местное министерство культуры заказчик вот этих спектаклей? Замечательно. Значит, утвердите процедуру, утверждайте на стадии там утверждения репертуара и сценария, да? Если вы все это уже давно утвердили, если на это выделены государственные деньги, да, то какое право вы, как просто один чиновник, да, имеете право, чтобы это запретить? Никакого.
То есть мы исходим из того, что искусство само себя, скажем так, эта сфера сама себя регулирует, и то, что плохо, а туда и ходить не будут. В конце
концов, мы исходим из того, что искусство, как и вся наша жизнь, регулируется законами. Угу. Да, и все, что не запрещено, разрешено. Лично моя точка зрения. Поэтому если люди приступят закон, их по этому закону можно преследовать. Если люди поставят такой спектакль, который, я говорю, переходит рамки закона, пожалуйста, проводите следствие, расследование и принимайте меры. Если мы говорим о том, что что-то кому-то просто не нравится по личным мотивам, это не закон.
Хорошо, тогда если мы возвращаемся к вот этим сообщениям, что у епархии возникли претензии, то Алексей Врач говорит, церковь отделена от государства, она не может, не должна регулировать светское искусство, но и государство не должно мешать церкви осуществлять просвещение своей паствы.
Совершенно согласен.
Вот здесь здесь стоит говорить о неких границах, может быть, вмешательства духовенства и так далее, или нет?
Духовенство вполне может сказать своей пастве, что это плохой спектакль, не ходите, не смотрите его. Его, у вас есть дети, родственники, знакомые, скажите им, чтобы не ходили, не смотрели. И если духовенство имеет такое влияние на общество, на свою паству, то этот спектакль мало кто посмотрит.
Но вот. У церкви тоже есть, все-таки вы говорите про закон, про регулирование, есть тот самый нашумевший закон на защите чувств верующих. Вот тоже закон есть.
Отлично. Значит, если этот спектакль оскорбляет чувства верующих, пусть он выйдет. Пусть его верующие посмотрят, и поймут, нарушают или не нарушают, потому что ситуация, когда что-то где-то происходит, что я не видел, но оно что-то нарушает, это не ситуация.
У нас в гостях был Виктор Дитлякович, журналист. Виктор, спасибо, что пришли.